Реклама на эхе. Оно того стоит.
Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Я сегодня беседую с Максимом Кузахметовым, как, впрочем, всегда в этой программе. И говорим мы в этом многотомном, многосерийном боевике, я бы сказал, о семействе Романовых. А заканчиваем мы сегодня рассказ о Павле Первом. Несколько программ было посвящено его деятельности, его восхождению на престол, потом его деятельности в качестве императора и правителя России. Ну и вот мы сегодня подошли к последней главе этого рассказа, которая повествует о том, как, собственно говоря, Павел I пал жертвой заговора, пал жертвой тех людей, которые вокруг него были, которые клялись ему верности и которые весь этот заговор подготовили. Слушайте, а первый вопрос у меня очень странный, наверное, и касающийся сегодняшнего дня. Я недавно узнал, не то чтобы с удивлением, но, может, это наше неумение так вести туристический бизнес в Михайловском дворце, где все это произошло, в замке, да, извиняюсь, комната, где был убит Павел I, ну, занята какими-то службами там Русского музея, и ее никому не показывают, хотя мне кажется, что с точки зрения там туриста какого-нибудь, да, не только туриста, да и жителя города, прийти в комнату, в помещение, где был убит, где, в общем, такая история, вошедшая в историю, да, произошла, мне кажется, это было бы замечательно, и, да, замечательно, в том смысле, что это просто почти обязательно.
Конечно, просится, да, как развлекалово, что ли, такое для туристов. Ничего страшного, я считаю, в этом нет. Но там просто длинная история. Это же инженерный замок, да, как его называли при советской власти, Михайловский замок, последнее пристанище несчастного Павла I. Он же при советской власти был занят десятками разнообразных учреждений, которые все это там внутри испортили своими перегородками. А ведь и до этого это же был не дворец тоже. Кто ж не хотел там жить, где царя убили, и все норовили себе свой собственный строить. Там же было вот инженерное военное училище тоже столетиями, фактически, а не десятилетиями. Поэтому, ну, там длинная история с реставрацией, с возвращением вот этих всех интерьеров. Там экстерьеры более-менее воспроизведены, а интерьеры надо возрождать. Но я согласен, потому что вот, как мы знаем, приезжаешь куда-нибудь в Западную Европу, а там непременно где-нибудь зал, как кого пытали, например.
Ну, конечно, там консьержери, приходишь, да, тебе там все рассказывают.
Да, например, там вот гильотина, вот, да, пожалуйста, да, можно, да, дернуть веревочку. Всем
где,
интересно.
Где Мария Антуанетта?
Да вот у нас в Петропавловской крепости там эта экспозиция уже годами, орудия пыток, и вот мне все время нравится, там написано «Дошкольникам вход бесплатный», например. Там я вот прихожу с младшими детьми, им могу не платить, а им все интересно, кому там как голову отрубали, кого как пытали, и примерить на себя там испанский сапожок, например. Я надеюсь, что будет возрождено не только в экстерьерах, а и в интерьерах убранство дворца, и, разумеется, комната, где император встретил свою смерть, это радость для туристов, всегда интересная, можно походить, посмотреть, я думаю, все это будет. Будет вот еще...
Табакерка сохранена.
Но там много споров, там все-таки задушили этого шарфом. Но давайте подробнее расскажем, да, про эту модную историю с табакеркой. Так вот, я бы начал с того, что это заговор, о котором мы сейчас говорим, был просто не первым. Это самый известный, который привел к смерти Павла I. Но до этого еще было достаточно, ну, может быть, как трактовать, да, но тем не менее была группа заговорщиков. Их называли, они вошли в историю, ну, чаще называют там смоленскими, а сами они себя называли канальские цех, да, там, это опять-таки все мода на масонов. Почему вот откуда такие слова «цех»? А слово «канальские» они сами себя называли, там, «канальи», обиженные, в общем, они все на Павла I почему-то придумали такое название, в том числе еще и, может быть, для конспирации, потому что вот офицеры в Смоленске сидят там, бывший офицер петербургского драгунского полка, отстраненный Павлом I, новый офицер, тоже на что-то обиженный, и вот эти офицеры, избалованные предыдущими всякими историями, да что мы все это терпим? Да что же мы не можем его как батюшку там хорошенечко стукнуть, да и все, и опять-таки будем ходить как хотим. В нарядах на службу являться, когда захочем, как нам все нравится, а этого Павла на место, ну, может, не убьем там, но на место там поставим, например, чтоб знал каналья, как себя там вести с нами, с заслуженными офицерами, которых его матушка обласкала. Но там еще вот, там, конечно, Павла упрекают, он же опять разрешил телесное наказание для дворян. Но он тут руководствовался не тем, что дворян там ненавидел, а чтоб равноправие такое было. Раз вот мы крестьян можем поколотить, ну, все это Законина, соответственно. А чем дворяне лучше, тем более, что они провинились, если он там уголовное преступление какое-то совершил. Ну вот это был первый заговор в Смоленске. Возвращаясь ко всей к этой истории, казалось бы, вот заговор, вот заговорщики. Вот они и разоблачены. Они там, кстати, соблюдали конспирацию, придумали друг другу какие-то клички там. Ну, на каком-то этапе людей вот таких вот недовольных сложился там кружок какой-то, ну, в пределах, может быть, 50 человек. Ну, некоторые себя там называли, ну как, это же красиво все, тираноборцы. Мы же с тираном боремся, с произволом, конечно же. Мы же там как Юлий Брут. Мы же там вот за свободу Отечества против этого сумасброда. Но заговор был раскрыт, было следствие и совершеннейшее гуманное наказание. Вот это сколько раз, да, повторяется. Мы рассказывали, да, там когда-то еще про Лжедмитрия Первого. Простил Шуйского, а потом Шуйский его же и устроил свержение и убийство. Простил Павел Первый Зубова. Зубов потом пришел с покушением. И в данном случае никого не казнили. Вот были заговорщики. Вот они вроде бы разоблачены. Там, правда, было много у них влиятельных покровителей из родственников. И тем не менее, ну, главное наказание это просто исключение со службы. И вот троих посадили в крепость. Ну и там, кстати, вот это еще одно из объяснений, почему, например, была опала Усвор в это время. Потому что один из людей, один из офицеров, которые попали в крепость, тоже с известной фамилией, Каховский. Ну, это был Александр Каховский. Он был в подчинении у Суворова. И сразу подозрение. Вот что, Суворов не знал, что ли? Как вот он такое допустил? Что это тоже за генерал у нас, у которого служат какие-то заговорщики? Ну и тоже, Суворовым же не на дыбу его, не на пытку. Почему не донес? А знал или не знал? А другие имена заговорщиков? А на дыбе все признаются. И сразу число врагов Отечества стремительно растет с каждой новой пыткой. Ну так вот, посадили только троих в крепости, и они там вскоре были освобождены. Никто там серьезного наказания не понес из них. И более того, например, князь Лопухин, когда Павел всем этим делом интересовался, рассказывал, да это же все пустые разговоры. Ну что, ну собрались там, ну что-то там, ну да, обижены. Да это там все пустой треп. Не опасно. Не представляли они из себя ничего реального. Хотя мы теперь понимаем, что реально представляли, и это было вот, ну мне кажется, ослепление предыдущим столетием, да, эпохой дворцовых переворотов, когда любые обиженные офицеры приходили, свергали там монарха и на свое усмотрение сажали на престол нового. Да и вообще это мировая история. Любые янычары, любые преторианцы на каком-то этапе сами хотели рулить императорами. Вся эта привилегированная гвардия в том или ином виде, вся эта знать, хотела все для себя решать по-своему. Там любопытно, что Павел, судя по всему, распорядился еще и материал этого дела потом вообще уничтожить. Что характеризует его, как мне кажется, просто как человека, который не хотел допускать мысли о заговоре. Ну еще раз повторимся, никаких кровавых расправ не произошло. Но главный заговор, вот к которому мы сейчас перейдем, и закончившийся для Павла трагедии, он произошел немного позднее, вот уже в 1800 году. И как мы в прошлой передаче рассказывали, должна же быть какая-то увертюра, какая-то преамбула. Не просто же они так все. И вот тут все вот эти объяснения, которые попали в том числе и в учебники, мы кратко рассказывали, я еще раз напомню, они до какой-то степени абсурдны. Что Павел I не пользовался популярностью. Никто его не любил. Это, как минимум, неправда. Потому что если и могли быть на него сердиться, то только дворяне. Крестьяне вообще потом, впоследствии уже, слухами все это полнилось, что это генерала убили, а царь-то был хороший. Там, правда, не было двойников, как у Петра III, который тоже, получается, был популярен, если появилось столько самозванцев. Якобы Павла никто не любил, но это мы говорим только о кучке вот заговорщиков все-таки, если так объективно расценивать. Или, например, слухи о том, ну что по факту, да он же был у нас ненормальный, он же был там сумасшедший, больной. Вот, например, там, он же вообще чуть ли, судя по всему, действительно предлагал римскому папе, еще ослепленный, да, там, всей этой своей любовью к рыцарству, к мальтийскому ордену, перебраться в Россию, в более спокойную. Но почему он предлагал? Потому что там же папскую область, Рим, захватили французы, в числе прочего, все ходуном ходит, а у нас стиж, благодать, стабильность, спокойствие. Пережите к нам, римский папа, пожалуйста, здесь никто вас не обидит, ничего вас не отберет. Казалось бы, вроде бы ничего страшного в этом нету, но вот обвиняют его в том, что он сумасшедший. А на самом деле, вот тоже любопытно, что именно в ту эпоху было как минимум два реально сумасшедших монарха. Один Георг в Англии, а второй Фредерик в Дании. И оба были реально больные сумасшедшие люди. Ну ничего страшного, правили регенты. Георг вообще дожил до 80 лет, никто его не обижал, не вешал. Просто вот собрался регентский совет, ну сын там, соответственно, да, пришел к правлению, батюшка-то немножко невменяемый, ну ничего страшного. Пусть вот он ходит, там подписывает дальше, сидит в короне, глупо улыбается всем. Убивать-то мы его за это же не будем. Поэтому опять-таки даже это обвинение вот в контексте окружающего европейского мира выглядит абсурдным. Это не повод, во всяком случае, для того, чтобы человека...
Не приговор бить... к расстрелу.
Не приговор, да, чтобы табакеркой по голове бить. Ну вот, там еще одно, конечно, обвинение, которое, может быть, было последней каплей, это вот злополучная история со штабс-капитаном Кирпичниковым, который которому лично Павел распорядился отвесить 1000 палок. Но тут унизительно, конечно, и дворянин, все, и офицер. И тут вот история, реально вспыльчивость Павла вот повредила ему, может быть, в какой-то степени, потому что штабс-капитан Кирпичников и не проворовался, и уголовного преступления никакого не совершил, но что-то вот как-то неудачно отозвался, судя по всему, ну, судя по воспоминаниям современников, об ордене Святой Анны, а так как в то время Павел был влюблен страстно в Анну Лопухину Гагарину, то он это воспринял, судя по всему, как какое-то личное оскорбление. Вот так человек вспыльчивый, там распорядился. Так вот это наказание. Хотя, еще раз напомним, Павел был отходчив. Вот всех вот злодеев, которые в итоге пришли убивать его, тех, которых он, например, отправлял в ссылку или в опалу, уже всех их вернул. Мало того, что никого не убил, так еще и простил. Ну, как мы уже рассказывали, там, в том числе и Суворова из опалы вернул. Или, ну, там тоже это популярнейший слух, но все слухи, которые вот опять-таки по факту были, что он же вообще хотел жениться на этой Анне Лопухиной, а эту свою уже жену, которую он разлюбил, Марию Федоровну, да, вообще прекрасная была императрица. Да вот он хотел вообще ее отправить, да еще и сыновьями, в ссылку, в общем, куда? В Холмогоры. Это же место ссылки брауншвейгского семейства, да, это вот, ну, как бы такой замкнутый круг, красиво звучит, опять-таки, для всех. Объяснение такое очень убедительное, нельзя же было такого допустить, соответственно. Или вот там мы уже упоминали в прошлой передаче, там тоже все пустое обвинение, но вот он якобы решил сделать своим наследником Евгения Вюртембергского. Это племянник его жены Марии Федоровны. Почему? Да потому что он его зачем-то выписал из Германии, приблизил к себе. А вообще Вюртембергскому Евгению было 13 лет. Это юноша. Че это он вдруг привез сюда? Значит, вот хочет его сделать наследником в обход законных. Опять-таки, все это немного абсурдно, потому что Екатерина Великая, вторая, она вообще устранила своего сына от правления. И пока она не умерла, у Павла не было никаких шансов. И никакого переворота, никакого заговора. А здесь вот почему-то Евгений Вюртембергский в чем-то виноват. Но мы за него вступимся тоже наперед, потому что впоследствии это генерал, прославившийся в том числе и своими реальными заслугами там на поле боя, бесстрашный там, поэтому не какой-то там бессмысленный идиот в любом случае. Мы не знаем, там, может, Павел на каком-то этапе вспылив и придумал бы чего-то.
Воевал в отечестве?
Да. Ну, потом, может, будем упоминать, потому что, вообще-то, Павел I, он же принял закон о престолонаследии, по которому, это же он лично все и позаботился, что женщин, ну, там, не запрещено было, а приоритет был, соответственно, у мужчин, поэтому там формально ничего вообще-то его сыновьям не угрожало. Или вот тоже еще там один, сколько вот причин, да, для того, чтобы убить Павла I, да потому что он хотел затеять непопулярную войну против Англии. Опять сразу абсурд. А поход Суворова непопулярный куда-то в Швейцарию. Какая разница? То есть, во-первых, Павел ничего вот такого буквального не придумал. Поход в Индию — это же прекрасная затея. Вот мы рассказывали там, в Индию поход в Среднюю Азию отправил Петр I, но он великий. В Закавказье Екатерина, называя не Персия, она великая, никто ее не упрекает там. А вот если вот Павел, видите ли, непопулярную, да еще против Англии, да кому это понравится, ну как же его теперь не убить? Ну, опять-таки, все эти обвинения до сих пор звучат абсурдно. Ну, или как я вот уже упоминал про то, что он безумный, ну, просто любопытно. Правил же вот Георг III, там, например, или Христиан VII в Дании, ничего. Христиан VII, всем рекомендую посмотреть прекрасный фильм «Струензе». Ну, отдельно там совершенно история, как вот датская вся эта история могла бы там по-другому повернуться. Заговор зреет. Ходят недовольные заговорщики и спорят, в принципе, только об одном. Так как есть богатая предыстория, кто кого как свергал, так все-таки мы его убьем, или мы вот его там куда-нибудь засунем подальше. Так как мы теперь будем влиять, то тот, кого мы посадим на престол, ну, там логично было, конечно, Александра. Да, сына, что-то никто не замахнулся на то, чтобы себя провозгласить, или Бернадотта там позвать, маршала Франции. Разумеется, это был Александр, там еще другие сыновья были, у Павла I было 4 сына здравствующих. Мы даже, кстати, упоминали, что его младший сын Михаил был вместе с Суворовым во всех его вот этих перипетиях там в Швейцарии, то есть тоже вроде бы реальные боевые офицеры в какой-то степени. Ну, попозже Константин якобы даже так был всем этим потрясен произошедшим, что тоже неслыханное дело. Отказался быть императором всероссийским.
Там сколько, один день был?
Ну, да? Отдельно потом расскажем, да, когда доберемся, кто и как мог стать правителем, и могла бы там история очередной раз сложиться по-другому. Я бы перешел к заговорщикам, потому что там яркие, колоритные, интересные фигуры, не какое-то все-таки сборище, да, там случайных людей. Мы уже упоминали, я рекомендую в этой связи обязательно посмотреть фильм «Бедный, бедный Павел», потому что, вот, я считаю, это блестящая роль Янковского. Это вот Петр Палин. Почему-то иногда не он числится главным заговорщиком, а Панин. Но я-то считаю, конечно, Палин был наиглавнейшим, потому что он лично принимал участие в этом во всем. И вот мне вот нравится этот сюжет, как минимум драматический, когда на каком-то этапе, это известная, да, там полубайка, спрашивает Павел I своего приближенного Петра Палина: «Слушай, а вот ты не заговорщик случайно против меня?» И как будто бы он там, ну, там по-разному рассказывает. Палин-то рассказывал, что «да я там сразу, не смутившись, он там оставил воспоминания, говорю: ваше величество, заговор-то есть, но я для надежности просто войду в число заговорщиков, чтобы мы все знали, что они планируют». И вот, ну, в фильме там Сухоруков так просветлел: «О, как гениально придумано! Вот какой ты вот, Палин, молодец! Как вот ты все здорово организовал, потом все это в развитии! Ваше величество, я, наверное, возглавлю заговорщиков, чтобы лично руководить, чтобы они там без моего ведома что-то не сделали». Правильно, опять-таки, говорит Павел. Ну, опять-таки, это ж можно трактовать его как такого недалекого человека. А я считаю, что если даже так и было, доверчивый человек вот всем верит, что в этом плохого. Не все же должны быть параноики, которые чуть что должны резать, вешать, убивать, на дыбу сажать, даже если ничего не было. Но тут вот Павлу Первому не повезло. Так вот, у Петра Палина любопытная история. Вообще, к тому моменту, когда пришел к власти Павел I, Палин был уже не молод, ему было около 50, и он командовал, по-моему, губернатором или правителем в Риге, в Остзейских губерниях, как тогда называлось. Вот. И была любопытная история: ему Павел I поручил встретить с почетом польского короля, отстраненного от престола еще Екатерины. Польшу разделили, как мы знаем. Польши вообще не стало, но он не был обижен, он же там в Петербург потом приехал, здесь доживал. Вот его торжественно встретить. И произошло чудовищное недоразумение, потому что в это же время в Ригу прибыл отправленный в опалу за границу Платон Зубов. И по какой-то ошибке почетный караул встречает, а Зубов, он же тоже приезжает там в золоте, в золоченой карете, там богатейший человек, как там, в алмазах. Вот почетный караул, вот его там встречает, да еще и подготовленный же банкет, еще и вот и все столы накрыты, потому что польский бывший король, он в этот день не прибыл. И якобы Павел так разозлился на это, на все, что тут же, опять-таки, как человек вспыльчивый, распорядился немедленно фон Палина от всего отстранить за такое издевательство над своими распоряжениями и приказами. Что это такое? Как можно от этого проклятого Зубова с почетом встречать? В глазах-то любого параноика выглядело бы это все как измена и предательство. Но мы вступимся в очередной раз за Павла, потому что он-то был отходчив. Он, ну как, может, разобрался, может, им объяснили, может, потом почувствовал себя виноватым. Он очень быстро фон Палина простил. Это опять-таки, возвращаясь к истории, что никто не чувствовал себя в безопасности, звучит абсурдно. По приказу Павла I никого не повесили, не казнили, не расстреляли. А тех, кого он провел в опалу, он почти всех еще и возвращал. Ну так вот, он не просто вернул из опалы фон Палина, а назначил командиром конного полка. Ну, это лейб-гвардии, конный полк, соответственно, это почетнейшая должность, да еще теперь и в Петербург, на свою беду, может, в какой-то степени приблизил. И дальше современники рассказывают, что вот Павел был просто очарован фон Палином, потому что он высокий, рослый, обаятельный и, тоже такое неожиданное дело, оптимист. Все с улыбкой. Вот такое вот, кому же такое не понравится? Решает все вопросы. У него есть ответ на все вопросы, соответственно. Всегда согласен занять любую должность, потому что там Павел ему в итоге поручил быть не просто уже губернатором Санкт-Петербурга, как такого человека не обласкать военным губернатором, так еще и оставил его начальником над Оздейскими губерниями, да еще и 6 военных инспекций ему доверил, да еще и директором почт назначил. Это же такая вечная проблема, что письма вовремя приходили, а тут все удачно складывается, чтобы приходили письма вовремя, а Палин, соответственно, может читать теперь.
Ну, а мы должны вовремя уйти на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Мы, это Максим Кузахметов, петербургский историк, я Виталий Дымарский, ведущий программы. Мы подошли к развязке истории с Павлом I. То есть мы рассказывали в первой части нашей программы о самом заговоре. Теперь продолжим этот же рассказ, это же повествование, но уже с трагическим концом, к чему этот заговор против Павла I пришел.
Да, мы рассказывали про заговорщиков, которые устроили эту драму кровавую. Так вот, рассказывали про Петра Палина, которого Павел I на свою беду назначил не просто губернатором, то есть человеком вообще с реальными военными полномочиями, а еще и директором почты. То есть, соответственно, теперь Палин еще и всю переписку мог контролировать. Но при этом Павел ему безгранично доверял. Ну, за что я вот считаю вообще сложно упрекать человека. С параноиками во власти у нас всегда все в порядке. И почему-то они кажутся великими, которые никому не доверяют, живут в окружении врагов. Вот такие становятся у нас монархи великими. А те, кто выходит встречаться с подданными, ничего не боится, а потом его террорист убивает, так это тоже мне царь. Ну так вот, там история вот опять-таки не до конца ясная, но вот есть расхожее суждение, что помимо всего прочего, это же Палин и убедил, что вот он вошел в круг заговорщиков, и что среди этих заговорщиков даже вот и Александр, то есть сам провоцирует, получается, да, Павла Первого, чему-то потом удивляться, что Павел Первый не доверяет своему сыну, если ему доверено лицо Петр Палин, губернатор говорит, ваше величество, сын-то среди заговорщиков, ну на что, может быть, опять-таки в минуту вспышки там Павел даже подписывает приказ, я разрешаю вам, вот когда там дойдет до крайности, арестовать моего непутевого сына. То есть, опять-таки, если Иван Грозный или Петр Первый убил сына, то это великий правитель. А вот если Павел Первый что-то на сына задумал, какой бессердечный отец. Ну, опять все вот парадокс, да, исторический. Ну так вот, якобы, что сделал фон Палин с этим приказом? Он пошел, Александр показал, который якобы тоже колебался, но там.
Большой интриган был.
Да, ловкий интриган, если действительно он все это провернул. Но вот по фильму, который мы упомянули, бедный-бедный Павел, у фон Палина была благородная цель. Такая вот, хоть какое-то подобие республики, хоть как-то ограничить самодержавие, что даже если Павел Первый не такое чудовище, то вот наконец-таки перейти от всех этих крестоцеловальных грамот, которые подписывал Шуйский, от кондиций, которые когда-то Анна Иоанновна разорвала, но все-таки хоть какое-то подобие конституции наконец-таки, чтобы было. И чтобы все это воспринимали не как семибоярщину или временщиков, верховников, а как что-то нормальное. Ну, вот тут я не уверен, что был прямо он такой республиканец. Ну вот Янковский, когда эту роль в фильме воплотил, там все красиво звучит, что у него были исключительно благородные намерения, и Александр Первый, вот кто, гадкий интриган, да, как его там Пушкин называл, плешивый, да, правитель скользкий и коварный. Так вот, якобы Александр-то согласился, да, вот если я буду вместо батюшки, да я уж, конечно, за Конституцию, ну а чего, чем мы хуже Англии, да разумеется, все. Ну так вот, но интригант-то получался Палин поначалу, потому что он, если все так и было, то этот приказ показал, чтобы завершить, соответственно, с фон Палином, который прожил после убийства Павла I еще четверть века, ему это не пригодилось никак. Тот же Александр I, который должен был бы вроде бы обласкать, да, благодетеля своего, который привел его к власти, и если действительно Александр I мог быть арестован, а мало ли бы как пошел бы Павел I по пути Петра Первого, устроил бы суд и еще бы и приговорил бы к казни или запытал бы до смерти. Царевич Алексей, судя по всему, просто до смерти запытали. И вот Александр Первый, вместо того, чтобы своему спасителю хоть что-то там облагодетельствовать, хоть как-то его там благодетельствовать, он его отправил в опалу, и все. Четверть века фон Палин, Петр Палин прожил уже практически в безвестности. Переходим, соответственно, ко второму заговорщику. Таких вот главных было, ну, три явных, ну, да, и там еще братья Зубов. Но считается вообще в классической историографии, что главным был у них Никита Панин. Но мы сразу просто, я почему не могу считать его самым главным, потому что в тот день, когда все произошло, его не было в Петербурге. Как ни странно. Он действительно был одним из... Ну, сейчас доберемся, да. Потому что вот Никита Панин, он скорее был такой самовлюбленный. Он получил хорошее образование, причем реально сам занимался. Читал книги, разбирался хорошо. Но у него это немного своеобразно все потом выглядело, что ему все казались вокруг людьми ничтожными. Вот у него там скорее свои собственные были амбиции, и вот там тоже он себя считал, там, как водится в таких случаях, римлянином, сторонником там свобод. Он много сделал полезного на дипломатической работе, но был непримиримым врагом Франции. И тут опять-таки странно. К тому моменту, когда Павла I убили, мы же с Францией были же друзья, можно сказать. Поэтому мотивы Панина тут не до конца ясны. Хотя он тоже, ну явно он-то интриговал против Павла I, но тут скорее мне кажется, у него какие-то личные были амбиции, что чем я хуже. Может быть, в какой-то степени, может, где-то он и себя видел. То есть тут может быть результат заговора, в том числе и такой, самим, кстати, верховником, да, там, самим там стать им боярщиной. Ну, в принципе, если все это сложилось бы, хоть какое-то подобие, ну, конституционного, да, там, управления, хоть какого-то там псевдопарламента, но не сложилось, как мы знаем. Так вот, он был в опале, обиделся на него Павел I и выслал его просто из Петербурга. То есть в тот день, когда все это произошло, ну, наверное, Никита Панин еще больше что был обижен, но тем не менее непосредственного участия в заговоре он не принимал. Однако он поддерживал связь, вот тут упомяну я этого англичанина Чарльза Уитворда, да, на которого, конечно же, вот патриоты и валят вину за заговор. Это вот он все, это вот все это английское злодейство, вот, вот не могут они такого допустить. Вот защитники Павла I.
Англичанка гадит.
Да, считают, что во всем виноваты англичане. Я тогда, раз мы там упомянули этого английского посла, тоже на всякий случай напомню. В день, когда все происходило, Уитворда не было в Петербурге. Он отправился в Данию решать там другие дипломатические дела. И я лично считаю просто саму историю с тем, что англичане профинансировали всю эту историю, очень сомнительной. Потом они якобы там 2 миллиона на это выделили. Во-первых, многие из людей, о которых мы сейчас упоминаем, они сами могли этого Уитворда содержать, который там вышел, когда женился в итоге. Он женился-то не по любви, а чтобы материальное положение свое
поправить. Надо было финансировать, не очень понятно.
Непонятно, что надо было финансировать. Потому что если бы все было так просто, опять-таки, вот будем здравыми людьми, позднее Александр I заключает с Наполеоном союз против Англии, да, там доберемся потом до этого. Так что ж тогда англичане его не свергли, не проплатили там такое же убийство, чтобы не было этой континентальной блокады. Но тут я просто не верю в финансирование. Наверное, Уитворд там переживал, да, за интересы Англии как, но чтобы вот с такой легкостью, вот вам деньги, сходите и убейте императора, ну, не может такого быть. Так вот, но вот с ним общался явно Панин. Наверное, как-то говорили, хотим у вас как в Англии, чтобы вот король, тем более король-то мы еще раз упомянем, Георг был безумный, правит регентом, ну, сын, правда, но все равно парламент, как это еще нравилось Петру Первому. Так вот, а еще один из заговорщиков считается наиважнейшим, это Осип Дерибас. Знаменитый человек, бренд, да, основатель.
Конечно, Дерибасовская.
Ну да, там вошел в песни, в поэмы, в стихи, да, этим особенно знаменит. Одесса популярна до сих пор, хоть теперь и находится, как мы знаем, почему-то на территории враждебного государства. Это отдельная там драматическая история. При вошествии на престол Павел I отправляет в опалу Дерибаса, который он же кто? Выдвиженец-то Екатерины, а у нас же свои там гатчинские есть. Но опять-таки, как человек все-таки, я считаю, сравнительно разумный, он же его и возвращает из опалы, и очень быстро назначает адмиралом, обласкал его, даровал ему там много наград, потом опять обиделся на что-то там, в опалу отправил, потом опять обласкал. И тут вот совершенно там фантастическая история, что, ну, Дерибас явно был среди заговорщиков, но вот такая полулегендарная тема, потому что он неожиданно умер, а был человек вроде бы не пожилой, там ему тоже было около 50, и вдруг резко умирает. Почему? Да потому что, наверное, стал колебаться. Но вот меня же Павел простил, все-таки он человек хоть и такой вроде бы нервный, но отходчивый. Да может он сейчас меня тоже назначит вместо этого фон Палина губернатором. И вот якобы, гласит легенда, что фон Палин-то и отравил Дерибаса, который стал колебаться, да еще у смертного одра этого несчастного Дерибаса сидел до последнего, чтобы удостовериться, что тот помрет, и случайно там, когда будет исповедоваться, лишнего-то не ляпнет. А то мало ли там чего. Но это все злодейство, конечно, на фон Палина грешат. Хотя, опять-таки, я скептически к этому отношусь. Это просто, мне кажется, ну, легендами же обрастает вся эта красота. А вот кто реально зловещую роль сыграл, эти все люди, вот, которых мы перечислили, один умер, соответственно. Ну, Панин остался жив, мы там коротко упоминали, просто был в другом месте. Но дальше его, опять-таки, не был обласкан. Там, фактически тоже в относительной опале находился уже при Александре I. Потом будем рассказывать, потому что он тоже прожил еще потом после заговора 37 лет. Фон Палину не пригодилось. А вот были еще братья Зубовы. Тут сразу классическая история, сразу вспоминается история с братьями Шуйскими. Потому что вот эти-то люди еще при приходе Павла I к власти, ну не то чтобы фронда, но они были обласканы его, соответственно, матушкой. И вот у них каких-то особых заслуг, особенно у Платона, у главного из них не было. Кроме того, что он был любовником.
Ну да, последним фаворитом.
Да, последний фаворит, ограниченный человек явно. Тут вот не Панин, в общем, самообразованием не занимался, рассказывали ему всякие байки там, как он библиотеку покупал, чтобы покрасивее там все было в интерьерах смотрелось. Так вот, ну, перечисляем. Ну, соответственно, это Платон. Он был в опале, но относительно. Его же простил Павел на свою беду, даже разрешил ему из-за границы вернуться. Мы еще начали опала фон Палина, потому что Зубова перепутали с Понятовским, да, там встретились с почетом, а потом Павел как-то, наверное, почувствовал себя виноватым. Все-таки был, ну, любовник моей матушки. Ну, в конце концов, да ладно, что он там на чужбине? Пусть возвращается. И вернул в Петербург. А у этого проклятого Зубова еще два брата, главная заслуга которых и польза для заговорщиков была в том, что они были очень здоровые и не церемонились есть, когда там, вот если понадобилось бы ударить табакерки, то любой из них, наверное, и в силу физической силы, и в силу ограниченности, потому что Николая считали вот ограниченным, вот про кого точно можно было сказать, идиот, все. В числе, ну, например, там, забавно еще в чем, что до такой степени побаивались его туповатости, что не посвящали во все детали заговора, потому что он пойдет сейчас по глупости и всем расскажет. Ляпнет там, где попало, поэтому просто вот держали его про запас, и он там, наверное, пригодился. И еще один, это Валериан, заговорщик, но он опять-таки непосредственно в убийстве не участвовал, то, что он там во время войны потерял ногу, по лесенкам ему трудно было бегать, но среди заговорщиков был. А вот их сестра, как раз-таки тоже не можем не упомянуть, Ольга, вот она, классической такой версии, да, ну не классической, там, а наиболее популярной, что англичане все проглотили, вот она-то и играла ключевую роль, потому что якобы она и была любовницей этого, соответственно, английского посла у Итварда, и якобы она все так коварно подстроила, договорившись, что всем заплатят, вы лишь бы Павла Первого убили, а сама, для того, чтобы у нее было алиби, уехала быстренько из Петербурга. Но тут, я считаю, это тоже вот миф, как будто бы ей англичане-то 2 миллиона рублей и отдали, а она ни с кем не поделилась, потому что зачем? Никто же не придет ко мне деньги требовать, никто не признается же в убийстве царя, ну и не верю. Как минимум в то, что деньги, да еще такая фантастическая сумма, ну не может быть. Еще раз упомянем, вообще девушка-то была, она не бедная, ну там была замужем, ну в общем, но звучит все красиво. Англичане дали денег, и вот мы переходим к драме, потому что пришли убивать Павла Первого, там было, немножко расходится, но не меньше 10 человек. Явно вдохновителем был фон Палем.
Но... Павел, выходи, убивать будем.
Ну да, вот как это звучит анекдотично. Потому что среди них, например, были еще два любопытнейших человека, которые пришли убивать непосредственно. Это Леонтий Бениксен, который тоже был в опале. И впоследствии, во время войны с Наполеоном, он был одним из командующих армии. То есть один из немногих, кто в итоге в опале-то не оказался.
Там еще командиры полков были, да?
Ну, просто многие были посвящены, но не все же пошли убивать. И мало ли кто там ходил, храбрился, а потом взял да передумал, переметнулся. А кто непосредственно принимал участие, ну, им еще понадобился, например, Аргамаков, потому что он мог войти в замок, так, как, ну, там по очереди же, да, гвардия несла корову. Вообще все было рискованно. Но вот были же у Павла Первого и верные люди, гатчинские, но они все оказались как назло в это время в стороне от Петербурга. А еще один любопытный человек, это Иван Муравьев-Апостол. Это вот за него можно вступиться, потому что это он точно был автор проекта конституционного. Но все, что произошло дальше, это страшная драма, потому что мало того, что никакой конституции в итоге не сложилось, так у этого Ивана Муравьева-Апостола, ну, наверное, под влиянием отца, 3 его сына стали декабристами, одного повесили, одного на 15 лет в ссылку, а еще один застрелился. Вот она грустная история людей, которые заботились еще и, давайте мы не просто все-таки свергнем, а чтобы проб был какой-то конституция, что мы, если тираноборцы, так республика, чтобы была, а не просто теперь посадим какого-то человека, который будет обласкает нас наградами. Ну, в общем, не пригодилось ничего и Ивану Муравьеву-Апостолу. Пришли в марте, ну и вот дальше начинается мистика, соответственно, да, пришли убивать они в марте. Почему? Ну, как опять-таки для теории заговора, мартовские иды, когда вот убили Цезаря, как мы знаем. Хотя, скорее всего, просто там уже невозможно было дальше скрывать.
У них был такой замысел?
Нет, это все объясняется, конечно, совпадение. Ну, как все звучит? Якобы марта дожидались, что мы там, как с Цезарем, с ним расправимся.
Так, раз уже о мартовских идах заговорили, раз уж мы взяли на себя еще миссию советовать, рекомендовать какие-то книги, и, там, фильмы и так далее. Конечно, «Мартовские иды» Уайльдера. Фантастическая книга совершенно.
Да, пользуясь случаем, да, несем свет и просвещение, да, советуем еще, помимо того, чтобы слушать, еще и читать. Ну, дальше там немножко расходятся в деталях, но, скорее всего, складывается общая картина какая. Вошли во дворец коварством, да, там усумели ударить там по голове солдата, который нес перед спальней Павла Первого караул. Ну, тут офицеры пришли, командиры. Ну, чтобы он там не закричал, его как-то... ну, жив остался, да, там по голове ударили, но не убили. Потом там дальше вообще во дворце же сотни людей, как водится, всегда. Там камергеры какие-то, сторожа. Ну, как сторожа, там, горшок ночной принести. Потому что дальше надо стучаться, чтобы снова дверь там открывал человек, который находился находился уже около спальни, его там стукнуть по голове. И дальше все-таки они добрались, не повезло Павлу Первому, ворвались в его спальню в итоге. И тут опять вот, ну, по-разному. Злопыхатели рассказывают, что он спрятался, а защитники говорят, нет, он сразу гордо вышел, в чем дело, спрашивает. И якобы даже у него была там, ну, не якобы, там была секретная лесенка, но неудачно расположена, не успел он в нее выскочить, когда они ворвались. Ну, так вот, по классической версии он спрятался, и они его нашли, но тем не менее, большинство даже из злодеев сходится на том, что он вовсе не рыдал там в подушку, как вот на его отца грешили, да, Петра Третьего, там, я на все согласен, только не убивайте, ничего подобного. Так, что надо? Вот давай, мол, да, мы забыли упомянуть очень важную деталь. Они все были совершеннейше пьяны. К тому моменту фон Пален специально позаботился, Петр Пален, чтобы они уже с трудом соображали и как-то расхрабрившись, там, раскрасневшись, а пойдемте убивать нашего императора. Че это он там, не спросясь нас, гвардию там, все по-своему решает. Да кто он такой? Вот мы гвардия. Мы сейчас как с его папенькой разберемся. И вот в таком они состоянии и пришли во дворец. А вовсе не какую-то сатисфакцию требует там, как благородные люди. Ничего подобного, да. Так вот, якобы протягивает ему уже готовую бумагу, давай, мол, подписывай отречение от трона по-хорошему, как твой папенька подписывал. И Павел Первый, скомкав эту бумажку, в лицо Зубову бросает. Вы кто такие? Вы как разговариваете со мной, с императором, с помазанником Божьим? Ну, мы не знаем там в деталях, как он говорил, и тут у многих дрогнуло сердце. То есть, во-первых, стало понятно, что если сейчас его оставить в живых, неизвестно, как дальше все обернется. Не чувствует себя виноватым там. И в то же время все пьяные, и дальше там, вот, чтобы кто-то гордился тем, что да это я его табакеркой стукнул, и я шарфом задушил, вот тут никто из тех, кто оставлял воспоминания противоречивые, себя смелость не берет. Более того, они же там и Палин, и Бенниксон потом говорят, да я в это время вообще-то из комнаты вышел, когда его задушили, а то бы я, может, не допустил бы, не, мои руки, я свои руки не заморал, ничего подобного, потому что, ну, там вот классическая история, что стукнули его подвернувшейся табакеркой по голове, но это, скорее всего, так, в сердцах кто-то там, Зубов там здоровяк этот обиженный, просто повалили, потому что дальше его все-таки, скорее всего, задушили каким-то офицерским шарфом. Тоже любопытно, да? Как отличить гвардейского офицера от солдата? Погон-то нет, шарф. Нет, там, конечно, была еще масса поводов, как отличать офицера, но главное, там, со времен Петра I офицерский шарф сохранялся десятилетиями, тут вот очень пригодился. Суворову офицерские шарфы пригодили, чтобы бревна связывать на чертово мосту, а тут вот, чтобы человека, который Суворова генералиссимуса назначил, чтобы его задушить. Погубили. В общем, они Павла Первого убили. И дальше, это же ночью все происходит, соответственно, где-то, наверное, в районе часа ночи. И тут вот, тут же рядом Александр Первый, спешат к нему. И вовсе не с покаянными какими-то, не как Екатерине, а к его бабушке. Ой, прости, сами не знаем, как так получилось, ой-ой-ой. А все, мы же избавили от деспота-то, от этого сумасброда. Александр Первый, теперь ты царь, правь. И дальше, ну опять-таки, как в кинематографе, подписывай давай конституцию. И Александр Первый, нет, давайте такие вопросы с кондачка не решаются, подумаем, а потом всех тихонечко в опалу. Или как это, как я считаю, скорее всего, было, как во времена Анны Иоанновны, да какая там конституция, нет, все, давай правь самодержец в расчете на что? На то, что как Елизавета Петровна сейчас устроит лейб-компанию, всех нас обласкает. Или как матушка Екатерина. Ну тут вот они с Александром Первым явно ошиблись, потому что зайдя на престол, вот он этих убийц своего отца не обласкал. И дальше, как мы уже коротко упомянули, ну, например, опять-таки, воспоминаний мемуаров не оставил Константин, но по распространенной версии так его все это потрясло, что вот он зарекся. Я вот императором не буду. И не потому, что боюсь, что меня табакеркой стукнут по голове, а потому, что все это гадко. И впоследствии слово свое сдержал. Невероятное дело. Вот кто-то не боится отказаться от власти.
Еще причиной любовь была.
Ну, неважно. В общем, я вот все эти примеры, что Сулы, мы когда-то в «Дилетанте» делали даже подборку людей, которые могли отказаться добровольно от власти, не цепляться за нее. Как редкость невероятная. Даже вот в 20 веке, когда человек, английский король, говорит, я ради любви к этой женщине не претендую на английскую корону. Ну, слава богу, бывают такие люди. Но
у Константина, кстати, схожая история.
Схожая история примерно, да, но очень редкая. И в 21 веке все эти традиции забыты. И дальше вот все, что все эти события обросли таким количеством уже определенной мифологии, что тоже не могу не упомянуть. Все это очень популярно туристам.
Хранили его торжественно?
Хранили, конечно. Ну, во-первых, ну да, сразу расскажем. Никто же не сказал, что его убили. Апоплексический удар. Модная история. Да у у него, ну, как инсульт, да, соответственно, да что-то сердце прихватило, эко-невидаль, и что-то вот он там...
помочь не получилось.
Вот скоропостижно скончался, всем объявляют. Ну, снова вот по воспоминаниям там якобы ходили ликующие толпы по Петербургу, ну, может, кто-то из дворян даже злорадствовал и радовался, но не могу представить, как вот крестьяне, чтобы там пировали и отмечали, а крестьян 90% больше даже там в стране. Ну, им как-то объявили, что а теперь все, царь умер, новый. И опять-таки по воспоминаниям современников, крестьяне-то были удивлены. Понятно, что убили. Он же нас освободить хотел, этот добрый царь. Он же вон нам какие послабления-то придумал. Хотя он как раз...
Слухи об убийстве пошли, конечно.
Да, слухи, конечно, сразу там пошли, скрыть все это было невозможно. Потом тот же Палин еще все это и написал там раздосадованно на то, что ничего не получилось. Так вот, про любопытную мистику. Потому что, как вот если все посчитать, получается, что Павел I правил 4 года, 4 месяца, 4 дня, например. Или, ну это все для любителей, вот там все для конспирологии так определенное, что на дворце, тоже туристам нравится, вот там написано одно из изречений, и количество букв совпадает с его возрастом. Ну или, разумеется, конечно же, это же то же самое место, где он родился. Там же был дворец Елизаветы Петровны, где Павел I родился, а вот тут же он и встретил свою смерть в новом дворце, который сам специально для себя построил. Там мистика во всем сходится. Ну, понятно, что там и еще без масонов не обошлось, потому что он их запретил, вот они ему так и отомстили. Ну, и опять все мы рассказывали, да, чтобы сейчас не повторяться, на масонов просто была мода, и вовсе это были не какие-то коварные заговорщики, а скорее такая дань, даже не всегда тайна. Они потом уже и легально собирались там, и было столько этих лож масонских, что представить какое-то особенное задание откуда-то из Вашингтонского обкома, ну, я считаю, уже представить нереально. Если уж что и следует упомянуть вот в этой связи, то, что мы коротко уже сказали, что вообще у Павла I в это время была новая любовь. У него же была прекрасная жена, многодетная мать, у него было 4 сына, 5 дочерей, и вот влюбился он вот на свою беду, и вот тут вот, как будто бы, можно было бы грешить на его жену Марию Федоровну, на ее коварство и злодейство. Но на самом деле ничего подобного. Потому что, судя по тому, что в опалу были отправлены убийцы, как считается, и, возможно, это правда, именно она своему сыну Александру I сказала, что это преступно. Теперь вот как-то этих людей выделять. Они убили моего мужа законного, несмотря на то, что он там уже был влюблен, уже там у него была своя пассия, тем не менее. Мы не хотим, наверное, никаких расправ и кровищи, но они... Ничего, вот все, чтобы во дворце их и в Петербурге не было. И действительно, были отправлены в отставку. Но тут Александру Первому, наверное, тоже все это нравилось. Наверное, он там мог даже кому-то жаловаться. Ох, не могу видеть эти лица этих людей, это же убийца моего отца. Коварный лицемер, как теперь мы знаем. Но дальше потом будем рассказывать про него подробнее. Это уже следующее...
Глава.
Эпоха там начинается, эпоха, да, и следующий век, это как раз 1801 год, и вот как раз-таки начало уже 19 века, про который надо рассказывать будет уже отдельно.
Ну, на этом мы вот завершаем рассказ о Павле Первом, о первом и последнем, и начинаем рассказы об Александре и о других Александрах, ну, которые еще будут впереди, после Николая. Это была программа «Все так плюс». И напоминаю, следующая программа уже мы переходим к личности Александра Первого. Максим Кузахметов, Виталий Дымарский. До встречи.
«Все так плюс».